Павел Барчук. Маньчжурский гамбит. Книга четвертая. Глава первая. Селиванов затормозил в паре шагов от нас. Тулуп расстегнут, лицо раскраснелось от бега или от волнения. Сразу не разберешь. Скорее второе. Бежал-то Петр недолго, да и мы не стояли на месте. Как оказалось, в кулаке он сжимал смятые листы газеты.
«Ваше сиятельство!»
— начал управляющий, пытаясь восстановить дыхание. «Да не торопись, Петр!» — спокойно произнес я, хотя внутри уже начала скручиваться тугая пружина напряженного предчувствия. «Что стряслось? Пожар? Кто-то заболел? Умер, не дай бог?»
«Вот!»
Селиванов протянул мне несколько страниц, исписанных иероглифами и русским дублирующим текстом.
«Утреннее. Я на рынок мотался, насчет муки и мяса договаривался. Все решил, к обеду привезут. Заодно газету свежую прихватил. Новости, оно ж всегда полезно».
Я взял листы бумаги, от которых изрядно попахивало дешевой типографской краской. Посмотрел один. «Второй. И что здесь такого? На тебе лица нет? Что ты увидел?»
«Так это не я!»
Петр обернулся и махнул рукой в сторону конторы.
«Пришел, значит, сел за стол, собрался ревизией заняться. Газету положил рядом. А тут князь Михаил. Он как взглянул на первую полосу, аж лицом посерел. Рявкнул на меня. «Бегом за князем, срочно!» Ну, я и рванул. Ежели их сиятельства так перепугались, значит, дело дрянь.
Я снова посмотрел на передовицу. «Харбинский вестник. Свежий утренний выпуск». Перелистнул. А потом взгляд выцепил крупный заголовок, набранный жирным шрифтом. «Торжественный прием в гостинице «Модерн». Губернатор удостаивается высочайшей похвалы маршала». Тут же, прямо под заголовком, фотография поганенького качества. На ней какой-то китайский ферзь с высокомерной физиономией. Видимо, сам Бао Гуйцин. «Не понял». Прочел еще раз название статьи, посмотрел на снимок. Затем пробежал глазами по тексту. С каждым прочитанным словом внутри все сильнее зрела и крепла ярость. Есть ощущение, что кое-кто решил меня кинуть, а я сильно не люблю такие подставы. В статье красочно, с обилием азиатских эпитетов и дифирамбов, описывалось вчерашнее вечернее мероприятие в роскошном ресторане «Модерн». То самое, на котором Бао Гуйцина быть уже не должно. Мой друг Дин Сян планировал нанести свой политический удар до праздника. А здесь черным по белому сказано, что специальный посланник маршала Джан Залиня вчера в торжественной обстановке вручил губернатору орден Полосатого Тигра за выдающиеся заслуги в поддержании порядка, искоренении преступности и процветании региона. В чем прикол? Дин Сян передумал? Договорился с губернатором? Сам попал в немилость? Или просто решил подождать более удобного момента?
«Что там, Павел Саныч?»
— тихо спросил Тимоха.
«И неприятности?»
По моему лицу он понял. Новости и правда поганые. «Пока не знаю». Я аккуратно свернул газету, вернул ее обратно Селиванову. Лебосян нас обвел вокруг пальца и разыграл козырь, как выгодно только ему, либо губернатор Гуйцин стоит на ногах крепче, чем мне казалось. Петр, где сейчас Михаил?
Отправился в столовую, сказал, чаю горячего попросит.
Зови его обратно. Еще найди Асеева и Корфа. Пусть пули летят сюда. Скажи, князь устраивает совещание.
Будет сделано.
Селиванов, сорвавшись с места, кинулся выполнять мое поручение. Через полчаса весь мой головной штаб собрался на первом этаже в офисе. Корф, Михаил и Асеев заняли свободные стулья. Тимоха замер возле одного из шкафов, подпер его плечом. Манжгаладзе, кстати, и правда был бледноват. Настолько, что мне стоило определенных сил удержаться от ехидного комментария. Он же так переживал за несчастных китайских чиновников. Отчего теперь не радуется? Вот они, живут себе, ордена получают. Но решил не добивать бедного князя. Его статья в газете, похоже, сильно травмировала. Итак, господа, есть несколько насущных вопросов, требующих решения. Но поговорим мы все-таки о предстоящей встрече японцев и семеновцев. Я уселся за стол, сдвинул в сторону бухгалтерские книги Селиванова, чтобы не мешали. Ситуация следующая. Кунхузы и Триада на данный момент действуют сообща с нами. Вы все об этом знаете. Кто-то более подробно, кто-то лишь в общих чертах.
Павел Александрович, прошу покорно меня простить, но не могу не высказать свое мнение. Бандиты — плохие союзники, — заговорил Корф. А вы же понимаете, они нас при первой возможности под монастырь подведут. К ним нельзя поворачиваться спиной. Ударят, даже не задумаются.
Конечно, понимаю, Владимир Николаевич, полностью с вами согласен. Однако в данный момент союз с хунхузами и триадой нам нужен. Это вынужденная мера. Тимофей, принеси из моего кабинета карту. Едва успел договорить, казак уже метнулся к лестнице, ведущей на второй этаж.
Павел, пока ждем вахмистра, позвольте вас на пару слов.
Попросил Манжгаладзе. Я кивнул, поднялся из-за стола. Мы отошли к заиндевевшему окну в дальнюю часть комнаты. Корф и Асеев, как вполне разумные и сообразительные люди, тут же тактично завели негромкий разговор о качестве закупленных накануне ватников для охраны. Сделали вид, что наши секреты их совершенно не касаются. Михаил нервно дернул воротник рубашки, словно тот внезапно стал ему узок. Губы у него были плотно сжаты, в глазах плескалась откровенная паника.
— Вы читали статью? — едва слышно выдохнул грузинский аристократ. — Тот список, который передали Диньсяну. Вчера вечером губернатор уже никак не мог присутствовать на приеме. — А он был? — Это же катастрофа, Павел! Выходит, теперь опасность угрожает нам?
Катастрофа — это когда ты одновременно выпил и слабительное, и снотворное, Михаил. Сейчас всего лишь непонятная ситуация, — осадил я князя, пока он окончательно не впал в панику.
Губернатор получил орден, — тихо продолжил Манжгаладзе. Высшую похвалу Мукдена. Вместо ареста, трибунала и позора. Как это вообще понимать? Диньсян нас предал?
Пока не знаю. В любом случае, Сян не знает, что фамилию губернатора в тот момент вписали мы. Скорее всего, тут сыграл один из двух вариантов. Либо сановник банально продал эти бумаги самому Баугуйцину в обмен на кусок пожирнее. Но он не стал бы говорить, откуда получил бумагу. Скорее рассказал бы сказку о своих профессиональных информаторах. Мол, добыл сведения сам. Либо Гуйцин как-то узнал о плане Сяна. Такое развитие событий для нас менее желательно.
Пожалуй, соглашусь. Если Бао начнет выяснять, кто доставил бумагу Диньсяну...
Михаил нахмурился.
Вы понимаете, какими ресурсами он обладает?
Михаил, помнится, совсем недавно вы читали мне мораль о том, как не должен вести себя порядочный человек. Не удержался все-таки я. Теперь, погляжу, судьба чиновников волнует вас гораздо меньше, чем наша. Пока рано о чем-то говорить, посмотрим. Сейчас надо разработать план нападения на японский поезд. У нас осталось всего 2 дня. Дальше разберемся. На лестнице послышался топот. Тимоха возвращался с картой. «Все, сворачиваем дискуссию». Я выразительно посмотрел на Михаила. «С китайскими политиками и их играми я разберусь позже». Вернулся к столу, сел обратно на свое место, Тимофей как раз уже вошел в комнату и раскладывал на столешнице карту Харбина. «Подойдите ближе», — позвал я соратников. Асеев шагнул первым, за ним подтянулись остальные. «Разъезд номер 4». Мой палец уперся в неприметную точку на извилистой линии железной дороги за чертой города. Именно здесь японцы будут передавать оружие людям атамана Семенова. Уже через 2 дня. Пулеметы, винтовки, патроны и, думаю, все-таки взрывчатка. Нам надо выяснить все об этом месте. Тимофей, стоявший по левую руку от меня, кашлянул в кулак.
«Ваше сиятельство, не извольте гневаться, не успел рассказать. Пока вы отдыхали, я позаимствовал у Еремея Марусю и проверил, что это за разъезд такой».
«Тимоха», — я посмотрел на казака с укором, — «мой приказ был совсем другим. Отправил вас всех спать, а не в ночные рейды». Тут же вспомнилась сцена, увиденная мною во дворе, как возница вычитывал своей кобыле за плохое поведение. Вот что он имел в виду.
«Дык под утро вернулся и поспал»,
— невозмутимо ответил вахмистр. Физиономия его при этом была абсолютно невинной.
«Разведка нужна, Павел Саныч. Вы бы все равно такое решение приняли. Я просто не стал ждать и поехал сразу. Зачем тратить время? Зато теперь имеется понимание».
«Ну ты чертяка. Ладно, докладывай».
«Местечко гиблое», — начал свой отчет казак. «От нас, почитай, 10 верст будет. С одной стороны голая степь, с другой — узкая лесополоса. Сам разъезд — одно название. Водонапорная башня полуразрушенная, семафор — будка стрелочника. Недалече есть поселение, небольшое».
«Охрана?» — по-деловому уточнил Асеев.
«Патруль из 4 солдат. Греется в будке стрелочника», — ответил Тимофей. «Офицер ихний, видать, в тепле сидит, в отдельном домике начальника станции. Домик этот чуть подаль. Будка телеграфиста вообще на отшибе. Пути на высокой насыпи. Слева и справа рвы глубокие, снегом занесенные по самую грудь».
«Идеальное место для засады», — констатировал Корф, поглаживая усы. — «Но нам надо знать, сколько людей явятся на приемку груза со стороны атамана. Это важная информация. Мы ею пока не владеем».
— «Владеем, барон, уже выяснили», — кивнул я. — «От Семенова будет не больше 20 человек под командованием некого Исаула Строгова. Вроде бы человек опытный. 20 подвод для груза останутся в стороне, пока Исаул не подаст им сигнал». Я коротко рассказал соратникам все, что узнал от Подхорунжева, в том числе про японский поезд и его охрану. Конечно, Зверев не может знать это на 100%. Что-то подслушал, что-то додумал. Однако, думаю, его информация весьма близка к истине. Соратники выслушали меня молча, внимательно впитывая каждое слово.
2 десятка семеновцев со Строговым, плюс еще с 10 обозников при санях в лесополосе. Задумчиво начал Асеев. Патруль на станции. Японская охрана летучки. В передней теплушке будет сидеть как минимум отделение. И 10 на платформе в хвосте. Если ударим в лоб, умоемся кровью. Их позиция более выгодная. «Никакого ударим в лоб, господа!» Я по очереди посмотрел на каждого из присутствующих. «Нам нужно забрать оружие и показать японцам, что мы с Линджао и Сикачом работаем в одной связке. Это притормозит Такуму Кикан. Не остановит, конечно, однако даст нам возможность подготовиться к дальнейшему противостоянию. Уверяю вас, японцы не откажутся от Маньчжурии».
«Думаете?» — спросил Корф.
«Уверен».
Усмешка вышла у меня слегка горьковатой. «В отличие от моих соратников, я знаю, какой замес тут начнется через каких-то 10 лет и что последует потом. Это знание точно не радует, как и понимание, что изменить события вряд ли получится. Но при этом мы не станем перегибать палку и развязывать открытую войну с Японской империей, продолжил свою речь. Если сильно тряхнем японцев, они объявят за наши головы награды. И вовсе не в переносном смысле. До конца жизни будут преследовать. Мне моя голова дорога. Превращать всех нас в мишени номер один для императорской армии я не планирую. Ханзё должен понять, что мы сила, с которой придется считаться, а не сброд отмороженных самоубийц.
«И как это сделать?» — нахмурился Корф. «Если мы нападем на военный состав, жертвы неизбежны. Японцев придется убить. Многие погибнут».
«Не погибнут, Владимир Николаевич. Если мы сделаем все грамотно. Это не официальный военный эшелон, а контрабандная летучка. Ханзё передает оружие белогвардейцам втайне от официальных властей и губернатора. Это секретная операция. Если груз пропадет, полковник не побежит жаловаться в Лигу наций или писать об этом в газетах. Ему придется утереться. Главное, не устраивать бессмысленную бойню японской охраны. Вот за это они точно будут мстить».
Я ткнул пальцем в линию железной дороги. «Первыми вступят люди Линьчжао. Триада работает тихо. Их задача — перерезать телеграфные провода, чтобы охрана станции не вызвала бронепоезд из Харбина. Это раз. Два. Они незаметно разбирают пути метрах в 300 позади состава. Таким образом, мы закроем путь за их спиной. Лишим паровоз возможности сдать назад».
«Грамотно», — согласился Асеев.
Барон и Тимоха тоже качнули головами, соглашаясь с первой частью плана. Михаил сидел молча. Он не военный, в стратегиях не разбирается. Далее черный секач. Мой палец сместился к зеленой кляксе лесополосы. Хунхузы ударят со стороны деревьев. Их главная цель не поезд, а семеновцы Строгова. Бандиты свяжут казаков боем, а по теплушкам с японской охраной дадут плотный подавляющий огонь. Только подавляющий. Пусть самураи сидят внутри, прячут головы и не высовываются. Нам нужно запереть их в вагонах, не дать развернуть оборону.
«А мы?»
Корф заинтересованно подался вперед.
«А мы, Владимир Николаевич, условно говоря, сделаем хирургический разрез». Я указал на водонапорную башню. «Алексей, возьмешь троих лучших стрелков. До начала атаки вы скрытно займете позицию наверху. Как только хунхузы откроют огонь, ваша задача — выбить пулеметчиков, если таковые будут, и аккуратно убрать локомотивную бригаду. Они, несомненно, попытаются прорваться. Поезд должен стоять мертво».
Асеев коротко кивнул.
«Понял. Сделаем. Мы с Тимофеем и нашими парнями выдвигаемся по кювету в слепой зоне прямо к товарным вагонам». Я обвел присутствующих взглядом. «И вот тут кроется самое интересное. Вы помните, что Зверев сказал про поезд?»
«Что там, паровоз, тендер, теплушка с охраной, товарные вагоны», — пожал плечами Тимоха.
«Вот именно. Ради винтовок для банды Красильникова японцы не стали бы гонять отдельный локомотив с усиленной охраной. Они могли банально прицепить этот вагон к любому попутному товарнику. Значит, в летучке есть что-то еще. Какой-то груз, предназначенный не семеновцам, и ради которого Ханзё организовал этот спецрейс. Мне чертовски интересно, что это».
В комнате повисла тишина. Асеев задумчиво прищурился.
«Думаете, там снова золото?»
«Вскоре узнаем», —